Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Это смски 985-970-45-45. И помните замечательный анекдот про странное? Муму написал Тургенев, а памятник ставят Гоголю. А если не помните предысторию, идет мужик по бульвару, смотрит, ведь ставят памятник. Ему говорят, он спрашивает, а это кому памятник? Ему говорят, Гоголю. Он говорит, а, это который Муму написал. Да нет, ему говорят, Муму написал Тургенев. Странно. Муму написал Тургенев, а памятник ставит Гоголя. Вот у нас совершенно такая же приключилась ситуация. У нас тут едва ли не главным политическим скандалом на прошлой неделе был замечательный полет новоиспеченного губернатора Баженова на частном самолете с кучей гостей на пьянку. Или, как они там сказали, дегустация напитков на винодельне. И сняли на этой неделе губернатора. Но не Баженова, а Слюняева, Костромской области. На самом деле было понятно, что Слюняева снимут, потому что у него чуть ли не худший результат показала «Единая Россия». Я не могу сказать, что губернатор Слюняев чем-то так вот уж замечательным прославился в области, что он исправил ее сильно социально-экономическое положение, которое на самом деле было тяжелым с того момента, когда английский флот перешел с парусов на паровые двигатели и, соответственно, на правые двигатели, соответственно, перестал закупать лен и пеньку. Но, с другой стороны, при Слюняеве доходы в области поднялись в несколько раз, бюджетные в несколько раз. Слюняев, между прочим, ездил, бывало, по городу на собственном автомобиле, сам за рулем. То есть это такой, ну, вполне обычный, стандартный член системы, который никаких особых свершений не делал, но никаких особых пакостей. И в меру силу, конечно, старался. И которому в силу этого не могло в голову прийти летать куда-то на частном самолете или, опять же, сильно фальсифицировать результаты голосования. Потому что мы понимаем, что 30% в Костроме – это не то, что Слюняев имеет такой низкий кредит доверия. Это просто он не фальсифицировал результаты голосования. То есть вот совершенно наглядный месседж. Можно летать на частном самолете, можно это делать, когда твой главный политический противник голодает в Астрахани и тем самым является главным политическим событием недели. Но если ты обеспечиваешь нормальный результат партии жуликов и воров, все в порядке. Вот увеличивать несколько раз доходы бюджета и лично ездить за рулем на машине нельзя, если ты не обеспечиваешь фальшивые проценты. Вообще, на самом деле, несмотря на затихание, казалось бы, протестной волны после выборов, которое мне лично казалось неизбежным, как ни странно, произошел очень большой перелом, о котором я уже как-то говорила. И перелом заключается в том, что совершенно изменился список релевантных новостей. То есть, если раньше повод информационный давала власть, оппозиция обсуждала, что там сказал Путин, как там чего сказал Медведев. То, что обсуждается сейчас? Скандал вокруг Шувалова. Откуда у него миллионы? И как там вообще американцы собираются ловить тех ребят, которые ему эти миллионы дали? Потому что надо понимать, что скандал вокруг Шувалова не кончается Россией. Он только начинается Россией, а на самом деле главное, самое интересное будет происходить в Америке. Голодовка Шейна, история с патриархом, с квартирой патриарха. Чудо, я бы сказала, с квартирой патриарха, потому что вот Христос в Кане Галилейской превратил вино в воду в вино, а патриарха и госпожа Лидия Леонова, прописанная в его квартире, превратили нанопыль в 19,7 миллионов рублей. Ну, тоже накануне Пасхи. Хорошее чудо. Так вот, те события, которые мы обсуждаем, пусть не те, которые обсуждают на телевизоре, уже давно стали событиями, которые генерирует само общество. И власть пытается на них как-то отозваться, объяснить, что все кругом враги, что патриарха компрометируют, что это ему за активную социальную позицию, что Баженов тоже вот против него какие-то враги борются. И самое смешное, что я думаю, что они это честно так думают. Потому что, ну, почему Баженов полетел на частном самолете? Ну, потому что они так живут. Вот знаете, это феномен такой гуннских погребений после 447 года, после похода гуннов на Римскую империю. Не только гуннских и германских, доселе там были очень такие скучные погребения. Если был знатный человек, то в него максимум там два горшка дополнительных клали. А тут после, значит, похода Фатилы находится погребение, он весь в золоте, у него какой-то золотой орел, который на седле сидит, он весь обвешан как, да вот, собственно, золото, ну, как примерно как Лидия Леонова на фотографиях. И откуда все это золото? Ну, понятно, награбленное. А почему, интересно, награбленное? Неужели гунны не думали, что с золотом можно сделать что-то другое? Неужели гунны не думали, что там, помимо того, чтобы положить это в могилу, можно было там построить разные виллы, которые, кстати, были у римлян, научиться читать, писать, читать Горация, читать в подлиннике Софокла? Ответ – не думали, это были гунны. Вот нами правят такие же простые ребята, которым хочется самолет, яхту. А о том, чтобы, допустим, иногда даже дать образование своим детям нормальное, а не в юридическом факультете Женевского филиала МГУ, они зачастую не думают. И потом, когда это возникает наружу, получается, рано или поздно получается резонанс. Кстати, очень интересно, заметьте, да, почему те или иные фигуры оказываются в центре внимания? Потому что, ну, вот происходит некая интерференция информационных потоков. Вот я читаю где-нибудь просто в новостной ленте, да, Центральный районный суд Челябинска принял решение об аресте главы Полетаевского сельского поселения Александра Макарова. Обвинение – разбой. Макаров, естественно, член «Единой России». То есть они просто на дороге там с кем-то повздорили, и этих людей мало того, что чуть ли не забили до смерти, так еще и ограбили. Да? И, ну вот, не вызывает это резонанса. Один раз не вызывает резонанса, другой раз не вызывает резонанса. Если бы господин Баженов просто так слетал, как многие слетают, то не вызывает резонанса. А тут он-то так неудачно слетал в тот момент, когда Шейн голодал. И получился резонанс. 985-970-45-45, и, собственно, действительно, много у меня и по смс-ке, и по интернету вопросам о том, что происходит в Астрахани. А понимаете, какое дело? Странная вещь происходит в Астрахани. А с одной стороны, возникает тот вопрос, который я уже задавала в статье в «Новой газете», а как так получилось, что бывший мэр Астрахани Баженов стал губернатором Волгоградской области накануне, ну вот в это самое время, так что понадобились перевыборы? Потому что это тот самый мэр, у которого дома в центре города горели вместе с обитателями. 28 трупов. Это очень много, 28 трупов, это больше, чем при ином теракте. Причем оказывалось, что земля в центре города, вот это под домами, продана под застройку. Это тот самый мэр, у которого во время выборов бандиты, а не менты, что крайне необычно для России, которая все-таки пытается пользоваться административным ресурсом чаще, чем бандитским, у которого бандиты били сторонников Шейна перед предыдущими выборами. Ну, значит, соответственно, если центральная власть в лице Володина, который, как я насколько понимаю, хороший приятель Баженова, а если центральная власть в лице Володина решила, что в нахождение Баженова на мэрстве в Астрахани в момент выборов президента означает народный бунт, то почему центральная власть перевела его на повышение? Если центральная власть или там идеологические руководители кампании президента, президента избранного, считают, что Баженов – это замечательный мэр Астрахани, чего они тогда его меняли? То есть я понимаю, что это сложные вопросы, а можно ответить, что, Юль, ты не заморачивайся себе, потому что не надо искать сложных объяснений. Если человек вышел из супермаркета с колбасой, значит, он в супермаркете отдал за нее деньги. Если господин Поженов вышел из администрации президента с назначением губернатора, значит, все очень просто. И вот там попытка какого-то Шейна заскочить в супермаркет и потребовать, чтобы колбасу отдали ему, когда заплатил за нее совсем другое, это, конечно, нарушение правил игры. Но так или иначе. А вот есть одна история, непонятная, с поведением власти. Есть вторая история, тоже непонятная, на мой взгляд, с поведением народа. Потому что мы видим, что несмотря на абсолютное мужество Шейна, на то, что он сделал Астрахань политической столицей России на сегодняшний момент, на то, что он выйдет моральным победителем из этой своей 30-дневной голодовки, на то, что он, скорее всего, победил на выборах, или, как минимум, можно сказать, что выборов не было. Несмотря на все это, мы как-то не видим, чтобы жители города бегали поддерживать Шейна. И рассказы о том, что они не знают, что в городе происходит, ну, это от лукавого, потому что, что значит, у них нет интернета. Да вот как-то во времена славной революции или во времена французской революции интернета тоже не было. Даже февральскую революцию как-то обошлись без интернета. Как-то вот так народ узнавал. Я про себя это объясняю двумя вещами. И, на мой взгляд, скорее всего, самое вероятное объяснение заключается в том, что народ голосовал против нынешней власти, но не за Шейна, который является довольно левым и очень жестким националистом. И на самом деле вот эта мысль, что народ хочет голосовать за националистов, может быть, она переоценена. Вот точно так же, как во время Болотной выяснилось, что все-то думали, что туда придет чертова куча националистов, а выяснилось, что, мягко говоря, националистов не так уж много. 985-970-45-45. И я продолжу тему чудес. Потому что у нас раньше, накануне Пасхи, в течение последних лет, главной новостью была новость о чуде сошествия благодатного огня. Начало 21 века, а вот по гостелевидению так и передается, что новость, чудо, благодатный огонь сошел. Ну и, конечно, мы видим, что в этом году, как я уже сказала, активнее обсуждается другое чудо. И даже не одно, а сразу три. Потому что первое чудо случилось по попущением Института общей неорганической химии. Институт проанализировал состав пыли, кой нехороший человек Шевченко запылил квартиру своего соседа сверху, патриарха Кирилла. Элитную квартиру патриарх Кирилл давал обет нестяжания безбрачия. В квартире прописана некая госпожа Лидия Леонова. И вот институт проанализировал состав этой пыли, нашел, что в нее входит карбонат кальция, кальций СО3, диоксид кремния или силициума 2, или, говоря по-простому, известняк и песок. Это самое распространенное вещество в земной коре, диоксид кремния, входящее в состав всех магматических и практически всех осадочных пород. И все, что не покрыто диоксидом кремния в земной коре, обыкновенно покрыто карбонатом кальция. И вот первое чудо заключалось в том, что Институт общей неорганической химии превратил для патриарха карбонат кальция и диоксид кремния в потенциально опасные вещества. А второе чудо случилось с попущением государственной библиотеки, которая принялась считать, сколько будет стоить чистка книг от пыли, и насчитал несколько миллионов рублей. А третье чудо случилось уже попущением суда, который не только принял все эти цифры, но и принял массу других цифр. Например, суд, в числе прочего, обещал, суд, в числе прочего, сказал, что Шевченко должен выплатить госпоже Лидии Леоновой 2,1 миллион рублей за найм квартиры равноценной, в которой она проживала все это время. Кажется, проживала она где-то 3 месяца. То есть 2,1 миллион рублей – это где-то 70 тысяч долларов. Но вы можете сами прикинуть себе, сколько стоила квартира. То есть нельзя было, видимо, прожить не в резиденции патриарха, не в другой резиденции в Геленджике, не в новопостроенной резиденции под Переделкиным, потому что, вы знаете, раньше у патриарха была резиденция под Переделкиным, теперь там другая. Говорят, что она самая дорогая из всех казенных построек за последние годы. Ну, этого уж я не видела. Но говорят также, что вот патриарх переехал из одной резиденции Переделкинской в другую, потому что та была слишком близко к электричкам. А мешала, видимо, сосредотачиваться и общаться с Господом Богом. Да, так вот, это я к тому, что 70 тысяч долларов за проживание несколько месяцев в квартирах, правда, документов не было предоставлено в суд, суд поверил на слово. Вот я так пытаюсь понять, какое впечатление произведет эта цифра на обыкновенных прихожан. Потому что все-таки, ну, знаете, или представляю, как я бы поехала от «Эхо Москвы» в командировку, вернулась бы и сказала: вы знаете, я тут жила в пятизвездочном отеле в президентском номере, ела устрицы и омары, а вот 70 тысяч долларов стоила моя командировка. Но для начала меня бы, например, спросили о счет. А я бы сказала: знаете, счета нету, поверьте мне слово. Вот я пытаюсь понять, там, но «Эхо Москвы» или «Новая газета» поверили бы мне на слово или нет? Хороший у нас суд. Суд у нас верит на слово. На самом деле, вы знаете, вот что меня удивило во всей этой истории. Что Московская патриархия очень обиделась на такое внимание к чуду «Она на пыли», даже приняла циркуляр, в котором нападки на церковь объяснены происками ее врагов, которых возмущает ее активная позиция по многим злободневным вопросам. Вот я стала вспоминать активную позицию церкви по злободневным вопросам, и, знаете, как-то вот удивительно, потому что активная позиция по злободневным вопросам, например, у библейских пророков, несомненно, была. Приходил Исаия, приходил Моисей к фараону, Илиан Креститель к Ироду, и что говорили им в лицо? Раз, два, три, четыре, пять, не очень печатными словами. Я, конечно, понимаю, что месседж Моисея или Христа не сводился к обличению там фараона или фарисеев. Но как-то он был не полон без этого обличения. Очень трудно представить себе Иоанна Крестителя, который приходит к Ироду и говорит: ты гарант, ты совершенно вот лучший правитель, ты укрепил вертикаль власти и так далее. А вот если вы заметите, то для РПЦ тема несовершенства властей, ну, закрыта. Еще раз, да, я совершенно не требую, чтобы РПЦ высказывалась там конкретно по поводу Магнитского или ДТП на Ленинском, хотя, напомню, Иоанн Креститель высказывался совершенно конкретно по поводу Иродиады, а не вообще. Но мы не слышим от РПЦ слов порицания в адрес властей вообще. Нет такой проблемы для них — коррупция. Зато во время пожаров мы слышим от патриарха Кирилла, что это всем нам за грех. Зато во время предвыборной кампании Путина патриарх встречается с Путиным и называет взаимоотношения церкви и государства чудом. А с началом Болотной заявляет, что христиане не ходят на демонстрации. Собственно, почему не ходят? Когда Христос менял из храма выгонял, это как там, по российскому УК? То есть, вот, как там сказано в Евангелии от Матфея, глава 23, кстати, тоже еще один пример социальной критики. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дом и вдов и долго молитесь». Ну, действительно, мне кажется, текст устарел, и, может быть, Российская Православная Церковь, она уже у нас тут переиздавала сказку о попе и его работнике Балде, и попа заменила на купца. Не церковь сама, а армавирский какой-то священник объяснял, почему это правильно. Ну вот я думаю, что Евангелие от Матфея тоже надо немножко поправить и, например, писать так: «Счастье вам, книжники и фарисеи, те, которые несут тяжелый крест, носят брюгеты и ездят на мерседесах, и находят на пыль в квартирах врагов. Суд отдаст им эти квартиры». 985-970-45-45. Много у меня вопросов про... Очень всех взволновал вопрос, который задала Ксения Собчак. Чулпан Хаматовой. Собственно, вопрос обсуждали в ролик с того самого момента, когда ролик Хаматовой в поддержку кандидата Путина появился в интернете. спросила Ксения, поддержала ли бы Хаматова Путина, если бы не занималась благотворительностью. И вот меня поразила, конечно, реакция с зала, потому что сытые, довольные люди сидят тут же зашикали. Ксения, как можно, посреди церемонии. И знаете, я подумала, что их эмоции можно понять. Вот вы представьте себе. Собчак, она зарабатывает деньги своим трудом на телевидении, на корпоративах. Как телеведущая, она зарабатывает очень большие деньги. И вот этим вопросом она эти деньги себе перечеркнула. В буквальном смысле Ксения Собчак задала вопрос на $1 миллион, который она потеряет. Я думаю, что каждый из этих людей спросил себя. Ну, если бы я был на месте Ксении Собчак, ну, задал ли бы я вопрос, который бы мне стоил $1 миллион? Ведь меня и за язык-то никто не тянул. Это не то, чтобы я стоял и надо было что-то сказать. Не то, чтобы я заметил, если бы я вопроса не задал. Ну, я, например, задаю этот вопрос про себя, и я думаю, что, знаете, я бы, наверное, выбрала $1 миллион. Мне было бы жалко, у меня его еще нету. И вот я думаю, что сильно поздравляю, что эти люди поступили бы как Латынина, а не как Собчак. Променжевались бы они задать такой вопрос. Хотя, собственно, кстати, они до этого не шикали господину Миронову, который, собственно, за 2 минуты до Собчак начал рассказывать что-то там о нехороших людях, которые сидят на диванах. Первый почему-то заговорил о политике, не Собчак заговорила. На самом деле, вот, на мой взгляд, очень важно это шиканье, потому что вопрос-то не в Хаматовой. Хаматова, я как раз прекрасно понимаю, она сама абсолютно честно сказала, если спасать детям жизнь, без помощи власти это сделать невозможно. Вопрос другой, о покровительстве властей искусством. Покровительстве, которое характерно для тиранов Ренессанса, для абсолютистских монархий, для путинского режима. Абсолютно не характерно для демократии. Я вот очень хорошо помню этот феномен по Грузии. Тогда грузинская интеллигенция, грузинские вот седева, они же ненавидят Михаила Саакашвили. Почему? Потому что при Шеварнадзе в стране был бардак, не было света. В Тбилиси каждый день угоняли по парочке автомобилей. Глава МВД ездил провожать воров в законе аэропорт. Зато отношения Шеварнадзе с блестящей, тонкой, хлебосольной, душевной грузинской интеллигенцией, ну, были совершенно замечательны. Ну, всегда можно было позвонить там лично президенту с какой-нибудь мелкой просьбой. Ну, там, мой сосо пострелял кого-то, прости его. Или такой милый мальчик. При Саакашвили это стало невозможно. И торговать местами при поступлении в институт стало невозможно. И в институты стали поступать девочки, мальчики из медвежьих углов, а не сын дорогого Гиги и дочка дорогой Нино. И грузинская интеллигенция совершенно искренне возненавидела Саакашвили и закричала «Кровавый тиран». Это я к тому, что взаимоотношения нашей творческой элиты, это, кстати, довольно ярко проявилось во время избирательной кампании, с режимом Путина совершенно такие же, как у грузинской элиты с режимом Шеварнадзе. Или как у мастеров Ренессанса с итальянскими правителями, конечно, труба пониже, дым пожиже, Михалков – это вам не Леонардо да Винчи. То есть вот это важный момент, что после неприятного, после неуютного периода бескормицы 90-х, когда интеллигенция в советское же время, она думала, что если все будет как на Западе, то она будет пользоваться той же системой льгот, но еще и будет свободной. И вдруг оказалось, что это невозможно. Что либо льготы, либо свобода. И значительная часть российской интеллигенции, а уж тем более те люди, которые как-то финансово зависят от того, что мы им дали на фильм и так далее, они отказались властью подкармливаемые. И, конечно, не у всех это принимало такие грандиозные формы, как у мэтра Михалкова, но тут фонды выделят, тут театр отремонтируют, тут выделят госденьги на кино. И это, собственно, вот вопрос о том, что интеллигенция точно так же не устояла в значительной своей части, как чиновники. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют Юлию Латынину в программе «Код доступа».
Добрый вечер. Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Еще раз повторяю смс-ку. 985-970-45-45. Да. И я вот тут сижу и власть обыкновенно ругаю, что совершенно естественно, потому что журналист, он как врач. Он сталкивается с людьми больными, а не с людьми здоровыми. И, соответственно, комментирует обычно, когда власть где-нибудь что-нибудь нагадила, никогда она что-нибудь хорошее сделала. Поэтому очень для меня радостно, а я за этой темой следила, что мэр Москвы Собянин отменил так называемую то ли полудобровольную, полуобязательную сертификацию ГМО, генно-модифицированных продуктов. Я вам скажу, что эта кормушка была страшная и мерзкая. А, причем она как бы была кормушка на двух уровнях. Во-первых, есть просто такая общемировая страшилка об опасности генномодифицированных продуктов, которая мне непонятно, как, чем подтверждена, и связана вот с этим, с этой общей истерикой против технического прогресса, которая свойственна определенным кругам зеленых. Это все глобальное потепление, будем бороться против империалистов, которые выбрасывают что-то там в атмосферу. Вот сейчас они нас чем-то там не тем накормят, хотя мы все генномодифицированные с того момента, когда первый прокариот стал эукариотом. Так, значит, помимо того, что вот есть общая страшилка, в Москве при прежних властях была совершенно конкретная своя страшилка, которая заключалась в том, что для того, чтобы реально получить доступ на полку супермаркетов, надо было обзавестись вот этой бумажкой, что у тебя нет генномодифицированных продуктов. А при этом количество генномодифицированных продуктов могло быть любое в твоей... Процент мог быть любой. То есть это означало, что чисто теоретически вот постояла твоя картошка нормальная в хранилище, где рядом на соседней полке или в соседнем зале лежала морковка генномодифицированная. А эту картошку добавили там в количестве 1% в какой-то салат, который вы сделали. Вот он у вас уже генномодифицированный. Это во-первых. А во-вторых... Ну, приносили вы свои продукты этим организациям, которые все это проверяли сами. Понятно, что вы могли привезти что угодно, и понятно, что это было такое. Вот за то, что Собянин отменил, большое человеческое спасибо. 985-970-45-45. И еще об одной теме я хотела поговорить. Очень длительная уже дискуссия в обществе ведется о новом законе против пропаганды гомосексуализма, который приняли питерские депутаты. Причем как-то так столько вокруг этого закона ведется, что закон самим своим существованием себя нарушает. Он получился такой аутоиммунный закон. Вот я как-то никогда на эту тему не разговаривала по той простой причине, что гомосексуализм это, знаете, вот как штаны. Вот римляне построили функциональное общество и не носили штанов. Европейцы построили функциональное общество, но штаны носили. Значит, очевидно, что вопрос наличия или отсутствия штанов не является ключевым для построения функционального общества. Со штанами можно, а можно без. Можно плохо относиться к геям, как в викторианской Англии. Можно хорошо, как в античной Греции. В обеих случаях может получиться что-то приличное. Поэтому меня занимали два других всегда вопроса. Первый, почему геи не вымирают? Ну, почему не выбирают лесбиянки, еще понятно, потому что если в обществе, где доминирует, если в обществе доминирует самец, то даму не всегда спрашивают. А второй был, меня всегда как культуролога интересовал, почему в современной культуре гей, который ассоциируется с жеманом, женственным, слабовольным созданием, а во всех архаических обществах, в которых гомосексуализм получал широкое распространение, это была и античная Греция, это были древние германцы, это была и самурайская Япония. Гомосексуальные пары были самыми свирепыми воинами. То есть это же мы сейчас помним о Троянской войне, как о войне за прекрасную Елену. А между прочим, у Гомера там две любовных линии, если вы не забыли. Потому что Ахилл и Патрокл, это по-вашему кто? С чего начинается вся история? Если кто-нибудь сочтет, что там, допустим, античная Греция неправильно понимала Гомера, а что Платон, когда говорил в своем диалоге пироплатонической любви, неправильно понимал Гомера, то вот вам, допустим, не эпос, это история уже. Пелопита и Поминонт, два великих государственно-греческих деятеля, два любовника, которые обеспечили во время своего правления первенство ФИФ в Элладе, и, между прочим, сделали это с помощью священного отряда непобедимого, потому что он состоял, извините, из однополых пар. И каждый член пары в полном соответствии с идеями, как раз выраженными в платоновском диалоге «Пир», больше всего опасался струсить на глазах возлюбленного. Что, кстати, имело место, еще раз, и среди древних германцев. Это описывают практически все авторы, упоминающие. Не так часто они об этом описывают, но и Аммиан Марцеллин, и описывают. А то же самое происходило в самурайской Японии. И вот это объяснить как. Я хочу вам рассказать сегодня замечательную историю. Если получится две, но одну я, по крайней мере, точно расскажу. А это история про обезьянку Бонобо. Я думаю, что многие слышали, что наш ближайший родственник, двоюродный братец, это обезьянка-шимпанзе, с которой мы разошлись где-то 7 миллионов лет назад. Это не совсем так. Потому что есть еще одна обезьянка, Бонобо. Это куда менее многочисленная, сохранившаяся только в Центральной Африке. То есть там, где, видимо, первоначально обитали наши общие предки. И эволюционные пути шимпанзе и Бонобо разошлись, если я не ошибаюсь, где-то 2,5 миллиона лет назад. То есть у нас два двоюродных братика, которые ближе, не очень понятно. Шимпанзе изучены довольно хорошо, не очень приятное животное. В стаде доминирует альфа-самец. Власть он свою демонстрирует тем, что кроет любую самку, унижает любого самца и отбирает все, что ему понравилось. Иногда он отбирает у сильного и отдает слабому. Это у них такой велфер, демонстрирующий власть альфа-самца. Иногда молодые самцы составляют коалиции, чтобы занять место альфа-самца. Причем коалиция обыкновенно, когда один из членов достигает власти, ссорится между собой. Ну, в общем, короче говоря, знакомая картина. Я думаю, что вы читали множество средневековых и не очень хроник на эту тему. Удивительно, но общество Бонобо устроено совсем по-другому. А Бонобо очень мало физически отличается от шимпанзе. Самки их, собственно, как человеческие, мельче самцов. Самка где-то 80% от веса самца. Но самки умеют образовывать коалиции, и стадом обычно руководит самая старая самка. Это, кстати, в человеческом обществе тоже иногда прослеживается. Вот если уж есть дама старая-старая, то все к ней относятся к почтениям. И при этом заметьте, что старая самка достигает своего положения не потому, что она кому-то горло перегрызла, а просто потому, что вот она самая старая. Но самое удивительное в обществе Бонобо и... почему эти обезьянки не так часто пуританами цитируются, является способ, которым Бонобо улаживает все свои социально-экономические разногласия. Потому что если шимпанзе решают их войной, то Бонобо занимаются, решают их любовью. Вот в самом физическом смысле этого слова. Пардон, трахаются они, причем все время. То есть, грубо говоря, дано. Обезьяна хочет взять у другой обезьяны банан. Если это шимпанзе, она пойдет и накостыляет коллеге по морде. А если это Бонобо, она пойдет и займется с ней любовью. Причем пол обоих обезьян, извините, не имеет значения. Это я к тому, почему не вымирают геи, потому что, видимо, человеческая сексуальность далеко не так сегментирована, как хотелось бы пуританам. И так как природа экономна и многозначна, человеческий секс, видимо, имеет очень много значений. Это не только способ размножения, слишком экономна природа. Это способ построения иерархии в обществе, это способ связи людей между собой. А вот рискну сказать одну крамольную вещь. Я вообще подозреваю, что крепость гомосексуальных связей в военизированных обществах была бы условно ровно тем, что иногда с тем, с кем совокупляешься, еще и поговорить хочется. И когда в обществе есть тотальное доминирование самца, а женщина низведена до роли ходячей матки, то вот образованный, умный, привыкший принимать решения воин, он действительно не воспринимает женщину как равную себе по той причине, по которой он не воспринимает там равным себе варвара или там копающегося в земле крестьянина. Она действительно ему не равна. Отсюда гомосексуальные пары, отсюда гейши и гетеры, способные поддержать разговоры, слагать стихи, потому что, ну, и знатная девица, как ходячий яичник, она там прилагается для размножения. И, да, понятно, что такие, собственно, то, о чем я говорю, является ответом на мой второй вопрос, почему в военизированных обществах, почему в древних обществах гомосексуальные пары были обычно настолько военизированными, настолько сильными. Потому что эти сексуальные связи несли совершенно другие социальные функции. Потому что, например, они являлись, пардон, в том числе способом регулирования численности данного общества, чтобы оно не перепроизводило себя, чтобы у него не наступал мальтезианский кризис. Они очень хорошо годились для того, чтобы снять взаимную агрессию между самцов и, конечно, сделать так, чтобы возглавляющий общество альфа-самец, не имел соперников для самок. Но самое главное, что, как ни странно, такие пары, они очень способствовали выживанию общества как целого, потому что если мы посмотрим, какое общество, какая социальная группа имеет больше шансов выжить, та, где воины разбегаются, и каждый из них за себя, или та, где воины умирают друг за друга, поскольку твой напарник, твой любовник, то вторая группа имеет, конечно, шансов выжить больше. Да, так вот я, собственно, к чему хочу сказать две вещи. Вот мы к кому ближе, к шимпанзе или к бонобо? Ответ, что никому, потому что не только у человека, но и у высших приматов на самом деле нет 100% врожденных моделей поведения. То есть бывали случаи, когда там среди 3-4 цирковых шимпанзе затесался один бонобо. И вдруг оказывалось, что обезьяний коллектив как-то становится мягче и терпимее друг к другу. Так что в этом смысле, конечно, там 1000 лет назад суровые викинги были, видимо, ближе к шимпанзе. А сейчас со своей шведской семьей они, видимо, ближе к бонобо. И вообще можно заметить, что вот человечество эволюционирует в этом направлении от шимпанзе к бонобо. Хорошо ли это или плохо, я не знаю. Это такой вопрос, на который я как консерватор с очень такими личными пуританскими позициями не могу ответить. Но единственное, что я могу сказать, что в чем, наверное, геи и лесбиянки правы, это в том, что самое опасное, самое разъедающее для человеческого общества – это неузаконенные, несоциализированные отношения. Вот когда люди считают, что они занимаются чем-то незаконным, тогда все это принимает абсолютно отвратительные формы. И когда я думаю, ну вот где лучше расти ребенку, в детском доме, где его просто он будет голодать, или в семье, которая его удочерила там, или усыновила какая-то однополая пара, ну, наверное, при всем моем пуританстве я хочу сказать, что лучше бы ему расти в любящей семье, неважно, какого пола и сколько у него родителей. 985-970-45-45. Извините, я просто смотрю несколько смс-ок. Ну вот да, тут мне пишут, гении вымирают, потому что это не генотип. Но это ровно то, о чем я говорю, что меня всегда изумляло во всех этих дискуссиях по поводу генетически и не генетически обусловленных признаков тем, что почему-то не хотят замечать, какую серьезную социальную нагрузку несет распределенная сексуальность человека. Собственно, поэтому я про обезьянок и рассказывала. Еще одну я историю хочу рассказать. А, собственно, на прошлой еще неделе я хотела ее рассказать, это в связи с катастрофой самолета под Тюменью. Я вообще очень люблю всякие самолетные катастрофы изучать, потому что и вообще любые катастрофы, потому что, знаете, каждая катастрофа, которая обыкновенно представляет из собой цепочку случайностей, очень хорошая модель того, как развиваются вообще любые отношения, да, само по себе что-то не является катастрофой, само по себе что-то является совершенно случайной нормальной вещью, но цепочка приводит к катастрофе. И вот какую любопытную вещь я заметила, что на Западе катастрофы, как правило, действительно являются цепочками случайностей, а у нас они стали цепочками закономерностей. Вот я расскажу одну историю, которая случилась в 1983 году. Жил-был Боинг 767 авиакомпании Air Canada. Летел он из Монреаля. Как раз Канада только что перешла с миль и футов на метрическую систему МЭР. И так случилось, что командир экипажа, командир корабля, капитан Пирсон, он немножечко ошибся. Он вместо 22 тысяч килограммов керосина, нужного для полета, залил в баке 22 тысячи фунтов. Как вы понимаете, сильно, чем вдвое меньше. На самом деле, ничего страшного не должно было случиться, потому что на самолете стояла система индикаторов, которые проверяли, сколько чего у самолета залито. У него были 3 уровня надежности, 2 электронных канала, еще там был поплавок. Но самолет был новый, 2 канала конфликтовали. А чтобы один работал, надо было отключить другой. Механик отключил второй канал, второй канал перестал работать. Потом другой механик включил его, вся система перестала работать. Потом третий пошел проверять поплавок и куда-то отлучился. Короче говоря, система была застрахована от дурака, предполагалось, что дурак будет один, дураков было четверо. И вот на высоте 12 тысяч метров у капитана Пирсона, который перепутал килограммы с фунтами, кончается топливо. То есть сначала выключается один двигатель, капитан говорит, что за дело, через несколько секунд выключается другой. А, причем электричество на корабле запитывается от двигателей, и, соответственно, вырубается электричество. Потом включается такая маленькая турбинка, которая работает над набегающего потока воздуха. Капитан Пирсон и второй пилот, они пошли смотреть в инструкцию, что сказано о том, как сажать корабль, который находится на высоте 12 тысяч метров, с неработающими двигателями, обнаружили, что в инструкции такой пункт отсутствует за невозможностью ситуации. А дальше выяснилось, что капитан Пирсон, он был опытным планеристом. Ну, ничего другого ему не оставалось, он представил себе, что его Боинг – это большой-большой планер. А посадить ему все равно негде этот Боинг. Ну, второй пилот вспомнил, что когда-то он был военным летчиком, и вот он взлетал с военной базы, которая называлась Гимли, которая была расположена в этом районе, и которой уже не было. На ее месте устроили какой-то парк с аттракционами, а посреди бывшей взлетно-посадочной полосы выстроили разделительную дорожку, и в тот самый момент, то выстроили разделительные барьеры, в тот самый момент, когда происходила вся эта катастрофа, там еще были какие-то празднества. Единственное, в чем им повезло, что, в общем, падать с 12 тысяч метров – это довольно долгое занятие. И пока самолет падал, то вот это празднество успело разбежаться. И они сели таки на эту бывшую взлетно-посадочную полосу. Причем у них не вышла из-за недостатка электричества передняя стойка шасси, но вышла задняя. Носом они тормозили как раз об этот разделительный барьерчик. То есть они так хорошо сели, она ровно посередине сели. И носом сносили этот барьерчик, и они его тормозили. И поскольку зад у самолета приподнялся, то некоторые пассажиры пострадали от того, что когда они выпрыгивали, стремясь побыстрее покинуть самолет, то они там что-то себе немножко поушибли. Даже не поломали, а вот именно поушибли. То есть, вот действительно, самолет капитана Пирсона у человека было лучше с летным делом, чем с арифметикой. Самолет поднялся в воздух через несколько дней, летал еще 25 лет. Капитану сначала выдали какой-то страшный строгач за неумение отличить фунты от килограммов, а потом все-таки наградили, потому что в последующем в симуляторах при посадке все последующие пилоты разбивались в такой ситуации. Так вот, это я, собственно, к тому, что катастрофы в нормальном обществе, они вызываются нетривиальными причинами. Им предшествует некая цепь случайных событий, каждая из которых не является катастрофой сама по себе. А катастрофа является именно стечение этих событий. Один перепутал фунты и килограммы, другой отключил прибор, третий его включил, четвертый забыл проверить уровень топлива, хотя должен был это сделать. Вот катастрофы в больном обществе оказываются следствием закономерностей. Почему разбился АТР под Тюменью? Потому что не был обработан противообледнительной жидкостью. Мы все читаем эти жуткие переговоры пилотов, которые даже не понимают, что происходит, и постфактум отчеты о том, что самолет стоял под снегом, что капитан сам в последнюю секунду отказался от обледнительной обработки. Такая же абсолютная история была, когда под Пермью рухнул самолет. Там, когда читаешь уже потом в маковской расшифровке слова пилотов, то пилоты были просто пьяны. И один пилот был пьян тут, который, видимо, умел водить самолет, а другой был трезв, но он не умел водить самолет. Поэтому их диалог, который состоял в основном из междометия и мата, еще они обсуждали там промеж себя диспетчеров тоже с матом, выглядел примерно так. Трам-трарам, я нажал эту кнопочку, она должна делать это, а она это не делает. Трам-трарам, ты нажал другую кнопочку. И вот так они переговаривались, пока они самолет не угробили. В общем, Боинг тоже был. Долго они пытались сделать так, чтобы он грохнулся. Почему взорвалась Сенно-Шушенская ГЭС? Потому что турбина была разбалансирована с момента ее установки после ремонта. Почему утонула Булгария? Потому что корыто вот утонуло. Почему утонула Кольская? Потому что она не была отремонтирована. потому что бурение закончилось позже на 2 месяца. Потому что тащили ее через море с людьми на борту, хотя должны были людей тащить отдельно. То есть нет никакой кошмарной цепи случайностей. А если, знаете, по Волге плавать в корыте, то корыто утонет. И когда цепь есть, то это цепь не случайностей, а закономерностей. Вот Ту-134 рухнул под Петрозаводском. Можно это назвать стечением обстоятельств? Ну, можно, потому что, во-первых, аэродром не был оборудован нормальной посадочной системой, которая у нас, кстати, очень редко оборудована провинциальные аэродромы. Во-вторых, пилоты не видели ни черта в тумане, но их оштрафовали бы за перерасход топлива, и они стали идти на второй круг. А в-третьих, изменили перед этим недавно посадочный минимум аэропорта так, чтобы, так сказать, в сторону, которая позволяла компаниям делать больше денег, аэропорту меньше париться. А в-третьих, штурман был пьян, в итоге пилоты просто не поняли, что куда они садятся, и они думали, что они садятся на взлетно-посадочную полосу, и в самый последний момент поняли, что это шоссе. Но вот согласитесь, это там некая другая цепочка. В случае с канадским «Боингом» это цепочка случайностей, а в случае с Петрозаводском это цепочка закономерностей. И я прошу вас вот еще на что обратить внимание, что, видимо, сейчас власти это начали понимать. А во всяком случае, вот посмотрите, что происходит у нас с энергетикой. Да? Помните, несколько месяцев назад Путин сказал, да, о недопустимости того, что энергетики воруют. Это же все не случайно. Это же все, видимо, связано с тем, что Путину на стол положили бумаги, из которых следует, что вот та система воровства, которая существует в энергетике, несовместима со сложной технической и социальной структурой и означает, в первую очередь, увеличение количества даже не социальных, а просто вот обыкновенных инфраструктурных катастроф, которые стали в России происходить все чаще и чаще. А другое дело, что, судя по всему, система устроена так, что вот вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. И это еще одна и самая главная проблема существующей власти, потому что тот класс, на который опирается режим, они чем-то напоминают японских самураев или средневековых дворян. Средневековое дворянство в том смысле, что ему выданы очень большие полномочия по части обирания народа. Да? Можно делать что угодно с этим народом. Но у этого класса нет соответствующих понятий о чести и соответствующих понятий о долге перед сюзереном. И, соответственно, система идет в разнос, потому что одним из условий существования этого класса является абсолютная безнаказанность. И если людей не наказывать за то, что они срывают стройку в Сочи, они ее сорвут. Если людей не наказывать за то, что они воруют, они будут продолжать воровать. А если при этом мосты будут падать и самолеты будут падать, то сделать все равно ничего нельзя, потому что система устроена так, что она не должна реагировать на воровство. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».